Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Послание к Эфесянам более ясно, чем любая другая книга Нового Завета, раскрывает, что Церковь – это вечный замысел Бога. Более того, в этом послании даже говорится, что Божья многообразная мудрость становится известной всей Вселенной именно через Церковь. Но как это возможно? Когда мы смотрим на Церковь, мы чаще всего видим людей с различными проблемами, которые приносят все свои неудачи, недостатки и проблемы в Церковь. Проблемы и неудачи – это как раз те обстоятельства, которые необходимы Богу для того, чтобы полностью явить свою бесконечную мудрость и многообразную мудрость. Я уверен, сегодня нас ожидает замечательная программа по посланию к Эфесянам. Это 30-я программа по этому посланию. Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, мы очень рады, что вы пришли сегодня.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад, что сегодня я здесь и могу общаться с вами о этом важнейшем отрывке из слова «Послание к Эфесянам». Я хотел бы заострить внимание наших слушателей на слове «церковь». Вы сказали, Оскар, в начале, что Бог являет свою многообразную мудрость именно через церковь. Но у нас, когда мы читаем такие слова апостола Павла, может возникнуть вопрос, через какую церковь? На самом деле замечательно, Оскар, что в наши дни, когда столько неправильных, неточных, неполных представлений о церкви бытует как в христианском мире, так и в светском мире, мы с вами можем говорить о том, что такое церковь на основании чистого Божьего Слова и в особенности на основании послания к Эфесянам. Это замечательно. Очень часто, когда люди говорят о церкви, они привносят какое-то свое значение, при этом то значение, которое есть в Писании, теряется, исчезает. Поэтому мы хотели бы затронуть эту тему в самом начале нашей программы. Когда мы говорим о церкви, мы имеем в виду церковь, показанную и раскрытую во всем Новом Завете, и в особенности в послании к Эфесянам. Это церковь, которая является органическим телом Христовым. У Христа есть только одно тело, это уникально единое тело. Оно является уникальным соединением триединого Бога, то есть Отца, Сына и Духа, со всеми Его избранными и искупленными людьми. Как получается это соединение? Оно получается благодаря тому, что триединый Бог раздает себя в людей и сливается с людьми воедино. На самом деле, тема нашей сегодняшней программы, строго говоря, это не церковь, но мы с самого начала должны сказать об этом, чтобы прояснить этот термин для наших слушателей. Теперь мы можем уже двигаться вперед и рассмотреть, каким же образом Божья бесконечная многообразная мудрость становится известной через такую церковь. Во-первых, мы должны задать вопрос, известный кому? В основном, из контекста послания к Эфесянам, мы видим, что известной она делается находящимся в воздухе падшим ангелам, злым духам, которые последовали за сатаной в его бунте. Когда они увидят всю Божью мудрость, явленную через церковь, они будут посрамлены. Они будут посрамлены через Божью мудрость, благодаря произведению и созиданию церкви, через которую будет явлен триединый Бог, через которую Он будет выражен и даже прославлен.
Да, я бы сказал, это очень важное замечание, и сегодня нас ожидает важная тема. Без этого понимания невозможно понять стихи из третьей главы послания к Ефесянам. Позвольте мне прочитать их еще раз. «И озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которое во все века было скрыто в Боге, сотворившем все. Чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через Церковь многообразная мудрость Божья, согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе нашем Господе». Можно сказать, что если у нас нет надлежащего видения Церкви, думаю, мы не в состоянии понять эти стихи.
Да, я с вами согласен, Оскар. Если у нас нет такого видения, эти стихи либо ничего не значат для нас, либо мы склонны преуменьшать их значение и даже неправильно применять их. Церковь, о которой говорится в третьей главе послания к Ефесянам, это тело Христово, раскрытое Павлом в конце первой главы послания к Ефесянам. Это та же самая церковь, которая является жилищем Божьим, описанным во второй главе послания к Ефесянам. Именно благодаря такому органическому целому становится известной Божья мудрость. Фактически произведение церкви, как такого органического целого, является результатом действия этой бесконечной и многообразной мудрости. Эта мудрость просто потрясающая и удивительная. В течение нашей программы мы увидим это положение подробно. Мы, люди, бывшие некогда мертвыми в преступлениях и грехах, как сказано во второй главе, стали членами тела Христова. Какая для этого потребовалась мудрость со стороны Бога? Он провел нас через различные этапы, и в результате Он делает нас Церковью Божьей, через которую Божья мудрость возвещается всей вселенной, особенно Божьему врагу.
Благодарю вас, Дмитрий. Именно об этом пойдет речь в нашем первом сегодняшнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли. Он будет основан на стихе 10. Этот стих говорит: «Чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через Церковь многообразная мудрость Божья». Таким образом, очень важно увидеть, кому именно делается известной эта многообразная мудрость Божья. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
God's multifarious wisdom is made known, not mainly to men, but mainly...
Многообразная мудрость Божья делается известной в основном не людям, а ангельским существам в небесных пределах. У сатаны есть свое войско, свои ангелы, своя сфера правления. Согласно книге пророка Даниила, все народы на земле находятся под правлением силы сатаны в воздухе. Поэтому Божья мудрость делается известной сатане и всем его порочным и взбунтовавшимся последователям. Если бы не было бунта сатаны, невозможно было бы явить Божью многообразную мудрость. Вы должны увидеть, что если у вас есть мудрость, то чем больше у вас неприятностей, тем больше будет проявляться ваша мудрость. Если у вас дома, в вашей супружеской жизни нет никаких неприятностей, если у вас полный мир, если у вас все в порядке и нет никаких проблем, ваша мудрость никогда не будет выражена. Фактически, вам не нужна будет никакая мудрость. Уверяю вас, даже Богу необходим противник. Наверное, многие христиане не понимают, зачем Богу нужен сатана. Очень часто я вел себя по-детски. Я даже молился Богу и обвинял Его в неразумии. Я говорил Ему: «Если бы я был на твоем месте, я бы сделал две вещи. Во-первых, я бы отсек сатану, убрал бы его и бросил бы его в огненное озеро». Уверен, что так думал не только я. Многие из вас рассуждают подобным образом. Во-вторых, я говорил: «Боже, тебе не стоило помещать в раю дерево познания добра и зла. Если бы ты убрал дерево познания добра и зла из Эдемского сада, человек никогда бы не пал. Поэтому вся ответственность ложится на тебя». Но если бы не было этих двух вещей, как бы Божья многообразная мудрость сделалась известной. Уверяю вас, даже эти две вещи, сатана и дерево познания добра и зла, дали Богу очень и очень много возможностей проявить свою мудрость. И проявить ее он может не только во многих аспектах, но и в разнообразных аспектах, с разных углов, с разных сторон, многообразно.
Дмитрий, я думаю, это довольно необычная для многих точка зрения. И думаю, что нам необходимо как раз вот поговорить об этом. Я уверен, что мысль о том, что сатана нужен Богу, потрясает многих, кто только что услышал этот отрывок. Я помню, что меня эта мысль просто потрясла, когда я услышал впервые об этом много лет назад. Можете вы добавить что-либо к этому?
Я бы добавил вот что. Давайте спокойно разберемся в этом положении. Оно действительно необычное и удивительное, но при этом совершенно логичное в свете всего Писания. Нужно знать, что Бог – это единственное по-настоящему мудрое существо во Вселенной. Он – Бог мудрости. Если бы в созданной им Вселенной не было проблем, то у Бога не было бы возможность явить свою мудрость. Поэтому можно сказать, что сатана необходим Богу в том смысле, что ему необходимы ситуации, которые дают ему возможность проявить свою мудрость. Мы сейчас не будем касаться темы, как появился сатана, почему Бог позволил ему взбунтоваться и так далее. Мы просто говорим о том, что Бог допускает постоянное существование сатаны. Это полностью расходится с понятной для нас человеческой точки зрения. Мы бы сказали, что, наверное, Богу следовало бы испепелить сатану в тот момент, когда тот только взбунтовался, но Бог этого не сделал. Напротив, Он использует и будет использовать сатану вплоть до того момента, когда, в конце концов, Он бросит его в огненное озеро, приготовленное для дьявола и его ангелов. Чуть дальше в нашей программе Уитнес Ли будет говорить о Давиде, как представителе Божьего народа, который при всех своих положительных качествах также потерпел неудачу. Ну и мы с вами знаем, что мы тоже постоянно терпим неудачи, у нас бывают ошибки, падения. Но в свете сегодняшнего нашего общения я хочу воодушевить всех наших слушателей. Как и в случае с Давидом, наши неудачи лишь позволяют Богу явить свою мудрость. Конечно, источником этих неудач, проблем, наших ошибок является Божий враг, сатана. Но Бог, который значительно мудрее сатаны, может использовать наши неудачи, чтобы нанести врагу поражение. Богу необходима возможность для проявления его мудрости. Итак, наш Бог, Бог многообразной мудрости, использует своего врага и все отрицательное, что происходит с нами и во Вселенной в целом, чтобы явить свою мудрость. Нам необходимо это увидеть. Бог хочет быть явлен, Он хочет быть выражен. И как осуществляется это выражение и проявление? Оно осуществляется через Церковь. Но для этого необходимы проблемы, причем не просто проблемы, а огромные проблемы, неразрешимые проблемы. В этих ситуациях Бог получает возможность проявить свою мудрость. И фактически эта мысль является основанием для всего данного сообщения в жизнеизучении послания к Ефесянам. Во Вселенной есть враг, во Вселенной есть падшее человечество, и все они доставляют Богу всевозможные проблемы. И может показаться, что в таких условиях Божье домостроительство вообще невозможно исполнить, но Бог невероятно мудр. Он настолько мудр, что способен использовать любые отрицательные ситуации. Все, включая самого сатану, в качестве возможности явить свою мудрость и построить церковь. Тогда через церковь он будет явлен своей мудрости, и это увидят все порочные, злые, замутовавшиеся силы и власти во Вселенной. И это будет Божьей славой, и это будет их вечным позором.
Да, я думаю, это очень драгоценное сообщение, и я просто наслаждаюсь сегодняшним общением. Я очень рад, что мы можем поделиться этим видением с нашими слушателями. Вот вы, Дмитрий, упомянули Давида. Как мы читаем, в Деяниях Давид был человеком согласно Божьему сердцу. Его сердце разделяло чувство Бога. Но тут появляется враг. И враг не только искушает Давида, но и в определенной степени даже разрушает Давида. Однако все это предоставляет Богу возможность проявить свою мудрость. И Уитнес Ли, говоря об этом, сошлется на стих из послание к евреям, это послание к евреям 2.14. Я хотел бы прочитать этот стих. «Поскольку дети разделили кровь и плоть, то он и сам подобным образом причастился того же, чтобы через смерть уничтожить того, кто имеет могущество смерти, то есть дьявола. Это как раз проявление Божьей многообразной мудрости. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем следующий отрывок.
David once had a big failure. Maya, even that fall of David gave God the opportunity.
Однажды с Давидом произошла крупная неприятность. Даже это падение Давида предоставило Богу возможность выразить Божью мудрость. Именно в результате этого падения Давида и в результате его покаяния, а также Божьего прощения, у Давида родился сын, который построил храм. После этого падения у Давида было еще одно падение, когда он произвел перепись войска Израиля. В результате этого второго падения, вызванного сатаной, было приобретено место для построения храма. Уверяю вас, если вы умеете читать Библию, вы увидите, что падения Давида были не от Бога, они были от сатаны. Сатана искусил Давида, чтобы тот совершил безнравственный поступок. Более того, сатана искусил Давида, чтобы тот произвел перепись народа Израиля. Сатана был уверен, что разрушил такого замечательного царя, чье сердце было за Бога. Сатана был доволен, но сатана не знал, что его искушение лишь предоставило Богу возможность явить свою мудрость. Давайте приведем другой пример. После того, как Бог сотворил человека и поместил его в саду, пришел сатана. Сатана подумал, что лучший путь разрушить данного человека – это войти в него. Так сатана вошел в человека и сделал человека плотью. Именно поэтому Бог стал не человеком, послушайте внимательно, Бог стал плотью. Слово стало плотью. Кто поместил эту плоть на крест? Сатана. Сатана не знал, что когда он поместит эту плоть на крест, он сам будет распят. Вы видите это? Именно поэтому в послании к евреям, во 2 главе 14 стихе, говорится, что через смерть Иисус уничтожил сатану. Иисус раздавил сатану. Позвольте спросить у вас, вы когда-нибудь видели эту мудрость?
Дмитрий, мы часто говорим, что Бог в своем вечном домостроительстве стал человеком. Но если говорить более точно, согласно посланию к евреям и согласно Евангелию от Иоанна, Он стал плотью. Что вы можете сказать об этом?
Да, Бог стал плотью. Именно так говорит Библия. Разумеется, мы верим, что в Христе Бог стал человеком по имени Иисус. Но в Евангелии от Иоанна, 1 главе 14 стихе, сказано, что Слово стало плотью. В 3 главе 1 послания к Тимофею также говорится, что Бог был явлен в плоти. В послании к Евреям 2.14, в том стихе, который мы с вами несколько раз уже цитировали сегодня, сказано, что Христос, Сын Божий, причастился плоти и крови. Мы говорим об этом в связи с Божьей многообразной мудростью. Бог сотворил человека как трехчастное существо для самого себя, для своего выражения. Но сатана, очень хитрое существо, вошел в человека и превратил тело человека в плоть. Он извратил душу человека и умертвил дух человека, в результате чего дух человека, так сказать, впал в кому. И теперь падшее человечество живет жизнью в преступлениях и грехах и в духовной смерти. Хорошо, что может сделать Бог в такой ситуации? Бог сам становится плотью. Но в этой плоти не было элемента греха. Давайте не забывать о том, что Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе 3 стихе. Там сказано, что Бог послал своего Сына в подобие плоти греха. Итак, в плоти Господа Иисуса не было никакого греха. Сатана снова проявил хитрость. Он подумал, что распяв Господа Иисуса, он уничтожит его. Но на самом деле дьявол попал в ловушку. Можно сказать, при этом он распял самого себя. Потому что когда Господь Иисус умер, он уничтожил того, кто имеет могущество смерти, то есть дьявола. Итак, это краткое описание того, как воплощение и распятие была явлена Божья многообразная мудрость, чтобы покончить с плотью греха и дьяволом, чтобы дать возможность праведному и справедливому Богу оправдать грешников верой через благодать, возродить их и сделать их возрожденными и оправданными членами тела Христова. Просто представьте себе, какая необходима мудрость, чтобы покончить с хитрым планом дьявола. Мне нравится повторять, что сатана хитер, но Бог мудр. В конечном итоге мудрый Бог побеждает хитрого сатану. И делает он это, искупая и возрождая своих избранных людей и созидая их как церковь, через которую Божья многообразная мудрость делается известной ангелом, то есть взбунтовавшимся ангелом, последовавшим за сатаной. Это очень глубокая мысль. Она показывает, что Бог невероятно мудр. Но более того, Библия показывает, что Бог решил явить свою многообразную мудрость через церковь. Если нет церкви, в том значении, какой она показана в послании к Ефесянам, то нет и проявления Божьей многообразной мудрости. Поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть, что сатана нужен Богу, потому что он создает самые разные проблемы. Проблемы, являющие его хитрость, и проблемы с нашей человеческой точки зрения неразрешимые. Но эти проблемы дают Богу возможность проявить свою мудрость. И теперь гораздо более решительно мы заявляем, что Богу необходима церковь. Церковь является Божьим лучшим произведением, Божьей поэмой, Божьим шедевром, и она является каналом, через который Бог являет свою мудрость всей вселенной. Поэтому давайте, учитывая свет из послания к Ефесянам и то, что мы услышали из жизнеизучения послания к Ефесянам, которое мы рекомендуем нашим слушателям, давайте заново подумаем о том, что такое церковь, как функционирует подлинная церковь, чтобы Бог мог использовать ее для проявления своей многообразной мудрости. Я люблю Бога, и я хочу, чтобы Бог обрел то, что Он любит, то, что Он желает, обрел такую церковь. И Бог должен обрести ее именно сейчас, в этом веке, не когда-то в будущем, но сегодня. В своей мудрости Бог должен произвести такую церковь для проявления своей мудрости.
Дмитрий, вот когда вы говорили, вы использовали выражение «божий шедевр», «божье лучшее произведение». Мы уже говорили о том, что это вот буквальный перевод фразы, которую использует Павел во второй главе послания к Ефесянам. Он говорит, что мы, то есть церковь, его лучшее произведение, его шедевр. Мы обычно не думаем о церкви как о шедевре, но здесь мы видим, что это просто невероятное проявление его мудрости, которое нам вообще не приходит на ум.
Да, если вы прочитаете примечание в восстановительном переводе к второй главе послания к Ефесянам, где говорится о лучшем шедевре, вы увидите, что это произведение, которое являет мудрость и замысел ее создателя. Поэтому церковь – это Божий шедевр, это его лучшее произведение. Посмотрите, вся вторая глава послания к Ефесянам показывает нам, что мы были мертвыми, мы были в проступках и грехах, но в конце мы оказываемся в Божьем строении, мы оказываемся частью Божьего жилища, мы становимся Божьей церковью. Мы являемся церковью, телом Христовым, храмом Бога, совокупным выражением триединого Бога для проявления Его многообразной мудрости. Пусть такая церковь будет созидаться для проявления мудрости нашего Бога.
Да, пусть такая церковь созидается, и пусть это будет явлено всем начальствам и властям в небесных пределах. Большое спасибо вам за эту замечательную программу, Дмитрий. Спасибо, что пришли сегодня.
Большое спасибо вам, и буду ждать новой встречи.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Ефесянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Нас принял, нас.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы. Работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.